в этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Против Трампа нет приема. Как кандидат, попирающий правила приличия и навешивающий оскорбительные ярлыки на оппонентов, превратился в ведущего кандидата на партийную номинацию в президенты? О чем свидетельствует феномен Дональда Трампа? Что сближает Дональда Трампа и Владимира Жириновского? Чего ждать Кремлю от президента-республиканца? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Арчем Паддингтоном, вице-президентом американской правозащитной организации Freedom House, Овиком Роем, сотрудником Манхэттенского института, Ильей Соминым, правоведом, профессором университета имени Джорджа Мейсона и американским публицистом Дэвидом Саттером. У микрофона в нью-йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. В среду в президентской библиотеке Рональда Рейгана прошли вторые дебаты претендентов на номинацию в президенты США от республиканской партии. Главный интерес у многомиллионной аудитории вызвали не 15 кандидатов в президенты, а феномен Дональда Трампа. Дело в том, что в течение двух месяцев, прошедших с первых дебатов, миллиардер, телезвезда, известный склонностью к эпатажу, лобовой саморекламе, лишь укреплял свое лидирующее положение среди кандидатов-республиканцев. Трамп начал с того, что назвал мексиканцев-нелегалов, находящихся в США, насильниками и преступниками. Он пообещал соорудить высокую стену на границе с Мексикой. Потом он перешел на личности конкурентов. Самым скандальным стал его аргумент против Карли Фьерины, в прошлом главы нескольких крупнейших компаний. «Разве может человек с таким лицом стать президентом?» Таким вопросом вслух задался Дональд Трамп. От вторых дебатов комментаторы явно ждали ответа на вопрос, сможет ли кто-то остановить Трампа. Сам он не собирался брать паузу. Так, например, он объяснил то, что подготовило его к роли президента. «О моей высокой квалификации свидетельствует то, что я имел дело с людьми во всем мире, достигал успеха по всему миру. Во всех своих начинаниях я достигал крупных успехов. Я бизнесмен, который чрезвычайно преуспел». Но, как с очевидным облегчением заметили после дебатов некоторые комментаторы, феномен под названием «Трамп», возможно, начал сдуваться. Трамп впервые, например, не нашелся, что ответить Джебу Бушу, который парировал атаку Трампа на своего брата Джорджа Буша-младшего фразой о том, что его брат-президент обеспечил безопасность страны. Трамп был вынужден защищаться от профессионального удара со стороны Фьюэрины, которая уличила его в том, что успехи Трампа являются в действительности результатом сомнительной, как она выразилась, игры с кредитами. Телекомпания CNN привела данные букмекеров о падении шансов Трампа на номинацию в президенты с 20 до 12%. Тем не менее, согласно опросам, Трамп остается лидером республиканцев. Вот как объясняет этот феномен Арч Паддингтон, вице-президент правозащитной организации Freedom House.
Я не отношусь к этим результатам с излишней серьезностью, потому что в американской политике существует традиция, которая в последние годы заявляет о себе все сильнее. Несерьезные, скажем так, кандидаты в силу разных обстоятельств привлекают к себе повышенное внимание. Но по мере приближения первичных выборов, после дебатов и, самое главное, когда приходит время голосования, американцы обращают внимание на серьезных кандидатов. Если вспомнить, 4 года назад, осенью 2011 года, фаворитом республиканцев, согласно опросам, был предприниматель Герман Кейн, активист так называемой партии чаепития, о котором сейчас никто не вспоминает. До сих пор во время выборов республиканцы отвергали выразителей крайних точек зрения и в республиканской, и в демократической партии. И если они становились в сравнительно редких случаях кандидатами партий, как, например, Барри Голдуотер в 1964 году или Джордж МакГоверн в 1972, то они терпели сокрушительное поражение. То, что мы сейчас наблюдаем, это результат открытого и демократичного процесса борьбы за партийную номинацию кандидатов в президенты, в котором на начальном этапе политики с крайними взглядами оказываются в фокусе внимания. Но чем больше людей начинают обращать внимание на президентскую кампанию, тем у этих кандидатов остается меньше шансов.
Тем не менее, с вашей точки зрения, как Трамп, человек, который публично оскорбляет своих оппонентов, унижает своими заявлениями соседние государства, иными словами, ведет себя совсем не по-американски, смог оказаться в роли ведущего кандидата в президенты?
Я думаю, что часть избирателей республиканцев воспринимает такие заявления кандидата как свидетельство того, что он не принадлежит к политическому классу, к которому подавляющее большинство американцев относятся крайне скептически. Они не доверяют кандидатам, представляющим истеблишмент, которые никогда не выходят в своих заявлениях за рамки политкорректности. Как и в европейских странах, в США определенная прослойка электората считает, что политики прибегают к политкорректности потому, что не хотят честно выражать свои взгляды, когда речь идет, скажем, о расовых проблемах, об эмиграции или об отношении к сексуальным меньшинствам. Поэтому, когда Трамп выходит на трибуну дебатов или появляется перед телекамерами и режет в глаза, как они считают, правду-матку, то это вызывает у части публики симпатию. Кстати, нечто похожее происходит и у демократов. Популярность Хиллари Клинтон резко упала, в то время как поддержка сенатора Берни Сандерса, крайне левого маргинального политика, выросла. Он сейчас опережает Клинтон в некоторых небольших штатах, представляя себя оппонентом традиционного политического класса. Он играет на том, что многие избиратели утомились от политиков, действующих и мыслящих стандартно.
Мой собеседник Ови Крой, один из советников Рика Перри, бывшего губернатора Техаса, выбывшего из борьбы за номинацию, обращает внимание на сравнительно ограниченную привлекательность кандидатуры Трампа.
Необходимо помнить, что Дональд Трамп в течение 14 лет был ведущим одного из самых популярных телевизионных шоу в Соединенных Штатах. Подмастерье. Иными словами, он искусно пользуется телевизионными подмостками для утверждения собственного имиджа. Он явно привлек внимание тех избирателей, кто считает, что традиционные политики отдают слишком большую дань политической корректности, слишком тщательно выбирают слова, слишком вежливы. Эти избиратели разочарованы тем, что происходит в стране, и Трамп вполне профессионально пользуется подобными настроениями, постоянно подчеркивая, что он разделяет их. Но в какой-то момент избиратели начинают задавать вопрос, что кандидат намерен делать. И вот тут у Трампа нет ответов, либо его ответы приблизительны. Не будем забывать и то, что мы говорим о сравнительно небольшой прослойке избирателей, предпочитающих пока Трампа. Речь идет о приблизительно 30% республиканцев. К республиканцам относят себя приблизительно треть американцев. То есть от 10 до 15% американцев предпочитают сейчас Дональда Трампа. Я предполагаю, что в любой другой демократической стране найдется подобное число людей, поддерживающих подобного кандидата. Более важная и интересная тенденция заключается в том, что республиканский электорат предпочитает кандидатов, не являющихся профессиональными или действующими политиками. По данным опросов, у республиканцев уверенно лидируют три кандидата – Дональд Трамп, Бен Карсон и Карли Фиорина. Никто из них никогда не занимал выборных должностей. Это свидетельство того, что республиканцы разуверились в способности политического истеблишмента направить страну на верный курс и считают, что с этой задачей лучше справятся не политики.
Можно ли сейчас предположить, какие темы могут стать основными темами президентской кампании?
Если судить по тому, что в данный момент волнует страну, и отталкиваться от дебатов кандидатов-республиканцев, то среди главных вопросов на выборах может оказаться внешняя политика. Немало времени было посвящено ядерной программе Ирана, феномену ИГИЛ. Кандидаты говорили о действиях Путина на Украине, а теперь и в Сирии. Важная для избирателя тема – состояние экономики. Большинство недовольно низким уровнем экономического роста и стагнации доходов. Но основные темы президентской кампании станут понятны позже, когда на выборы обратит внимание молчаливое пока большинство электората. И пресса, насытившаяся феноменом Трампа, перенесет внимание на действительно серьезных кандидатов, чьи идеи пока затерялись на фоне шума, поднятой прессой, зачарованной Трампом.
Профессор Сомин, Джеб Буш публично, безжалостно именует Дональда Трампа эгоманьяком, страдающим от нарциссизма. Фиорина называет его помягче, она называет его эстрадным артистом. Тем не менее, о чем свидетельствует появление такой фигуры в качестве ведущего кандидата? Как вы считаете?
Во-первых, Это означает то, что он довольно эффективно эксплуатирует невежество избирателей. Такая эксплуатация не новая. Многие другие политики делают то же самое. Но в течение последних нескольких месяцев он это делает особенно эффективно. И ему к тому же, конечно, помогает то, что у него прежняя знаменитость еще до того, как он стал политиком. И поэтому многие избиратели, которые мало следят за политикой, все равно знают, кто он такой, потому что он в течение многих лет вел очень популярную телевизионную передачу. К тому же это означает то, что многие люди, в особенности многие республиканцы, настолько злятся на стандартных политиков и обвиняют их в разных недостатках и проблемах, что они готовы поддерживать так называемого аутсайдера, человека, у которого практически нет настоящего политического опыта или квалификации на президентство. И именно из-за этого мнить себя как противником стандартной политики и типичных политиков.
Ну вот вы говорите, Илья, невежество избирателей. В общем, вы как-то оскорбляете избирателя американского.
Я бы не сказал, что это оскорбление, потому что это основано на фактах. Я даже написал целую книгу об этом вопросе «Демократия и политическое невежество». И есть огромное количество данных, которые показывают, что не только в Америке, но и в большинстве других демократий, большинство избирателей знает очень мало о политике. Например, в течение последних выборов в прошлом году, которые решали контроль Конгресс, 62% избирателей даже не знали, кто контролировал Палату представителей и Сенат до выборов. И есть много аналогичных такого сорта примеров. И Трамп очень эксплуатирует такого сорта невежества. Это в особенности очевидно в элементах его платформы, которые относятся к иммиграции. Но в других элементах тоже, например, он сейчас притворяется быть консерватором, несмотря на то, что в течение большую часть своей карьеры, он на самом деле на многих вопросах принимал довольно левые позиции.
Дэвид Саттер, действительно невежество американцев или, как говорят мои менее скептично настроенные собеседники, на этом очень предварительном этапе кампании довольно часто сверкают яркие маргиналы?
Я не знаю, насколько это естественное явление, но, безусловно, есть прецедент для этого. В 1992 году это была кандидатура Росс Перо. Тоже он лидировал и довольно долго, и внушительно, и потом совершенно, я бы не сказал, исчез, но в выборе он не получил ни одного штата. Поэтому я думаю, что есть искушение для многих американцев, что какой-то аутсайдер будет решить всех проблем. Но они, естественно, ошибаются, потому что демократический процесс основан на компромиссах. И выйти из такой ситуации никто особенно не может. В течение кампании люди более-менее понимают или начинают понимать, что так называемый аутсайдер тоже имеет свои пороки. Один из его преимуществ, что он новый. И о нем довольно мало известен. Я думаю, когда люди знают больше о Трампе, он будет гораздо менее привлекателен, чем сейчас.
Дэвид, ну вот вы сравниваете Трампа с Россом Перо. Но ведь что отличает Трампа? Он представляет собой чистый вызов здравому смыслу. Он говорит, я вышлю нелегалов, хотя все понимают, что этого сделать невозможно. Я сооружу стену на границе с Мексикой. Еще одно абсурдное предложение. Я смогу договориться со всеми, потому что я самый ученый, самый умный, самый лучший. Невольно приходит на ум вопрос, куда делся здравый смысл американцев?
Ну, есть очень высокий уровень фрустрации по поводу вопроса эмиграции. Люди считают, что страна трансформируется вопреки своей воле, и они ничего не могут делать. Поэтому они довольно экстравагантно на это реагируют, и неправильно, и несправедливо. Но я думаю, что это все-таки временное явление. Он может так говорить в начале предвыборной кампании, но когда речь идет, наконец, о серьезном разбирательстве в вопросах перед Америкой, он не будет лидировать.
Илья Сомин, но а каким образом невежественные, как вы говорите, или, видимо, точнее сказать, неосведомленные американцы, в конце концов, формируют свою точку зрения? На чем они базируют свой выбор? Это известно?
Очень много разных влияний. Ну, очень крупно, больше всего обычно влияет состояние экономики. Очень часто, если, скажем, экономика улучшается в течение последнего года сразу до выборов, так в таких случаях подавляющее большинство ситуаций партия, которая при власти, переизбирается. С другой стороны, если экономическая ситуация трудная, или, во всяком случае, избиратели считают, что она плохая, они очень часто просто выкидывают партию при власти и выбирают другую, вне зависимости от того, если партия при власти виновна в ситуации или нет. Есть другие влияния тоже. Кандидат, который более известен, более знаменитый, имеет значительное преимущество. В этом главное преимущество Трампа. Ну и к тому же влияют другие факторы, в том числе идеология. Средний избиратель мало следит за деталями политики. У него не столько отсутствует то, что вы называете здравым смыслом, сколько отсутствует знания политики и экономики, и как эта система работает. Поэтому он очень часто принимает решения по базе очень ограниченных данных и эмоций.
Дэвид Саттер, наш собеседник, предложил нам образ не очень осведомленного, если не сказать недалекого, среднего американского избирателя. В таком случае просто напрашивается вопрос, почему американцы в обозримом прошлом не избирали крайних, маргинальных или уж каких-то совсем абсурдных кандидатов?
Они могут много чего не знать. Например, особенности политической ситуации в России. Они могут не знать, правильно или неправильно, политика перезагрузки, например. Они могут не знать тонкости экономической ситуации. Но, в принципе, они достаточно информированы, чтобы иметь здравый смысл. И, в принципе, имея доступ к информации из разных источников, и будучи в определенном смысле независимы в суждениях и без шовинистических предрассудков, они обычно найдут умеренные ответы на вопросы. Но, естественно, мы должны тоже иметь в виду, что гораздо легче быть умеренным в неэкстремальной ситуации. В странах, где пришли к власти совершенно неуравновешенные люди или экстремистские люди, это было из-за того, что ситуация сама была очень тревожная, очень ненормальная. Поэтому трудно обобщать, но в принципе из-за того, что американцы в принципе прагматичные люди, их здравый смысл обусловлено на факт, что в Америке не были эти экстремальные ситуации в стране, как в России, как в Германии. И здесь взаимно, и это все взаимно связано. Их здравый смысл в определенном смысле обеспечивает более умеренную политическую ситуацию.
Очень соблазнительно сравнить Дональда Трампа и Владимира Жириновского. Ведь их манера поведения очень схожа. Это позерство, любовь к эпатажу, безразмерное самомнение.
Они немножко разные. Жириновский – это не независимый. Значит, он зависимый человек. Он человек, который, несмотря на его поведение, он в самом деле под контролем. Он существует, чтобы как-то уменьшить давление на власти, чтобы люди могли протестовать в таком форме, которая не угрожает русских властей. Нельзя так сказать о Трампе. Он в самом деле может стать серьезным кандидатом, хотя я это не особенно ожидаю. Нельзя сказать, что кто-то его контролирует, что он играет определенную и ограниченную роль в системе.
Илья Сомин, насколько вам видится корректный параллель между Трампом и Жириновским?
Есть, конечно, значительные различия, но есть и некоторое сходство тоже, потому что и тот, и другой играет на невежестве избирателей, и тот, и другой разжигает националистическую ненависть против иностранцев и обвиняет иностранцев и иногда этнических меньшинств в проблемах страны. Конечно, есть различия, но есть кое-что общее тоже, и не только с ним, но и с аналогичными фигурами в Западной Европе тоже, например, с Лепеновским движением во Франции.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Против Трампа нет приема. Как кандидат, попирающий правила приличия и навешивающий оскорбительные ярлыки на оппонентов, превратился в ведущего кандидата на партийную номинацию президенты. В передаче участвуют Арч Паддингтон из правозащитной организации Freedom House Ови Крой, сотрудник Манхэттенского института Илья Сомин, профессор университета имени Джорджа Мейсона и публицист Дэвид Сатта. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Дэвид, ведь это действительно интересная параллель. Трамп, Жириновский, Ле Пен эксплуатируют те же самые страхи. С вашей точки зрения, есть действительно опасность, что американский электорат пойдет в сторону вот таких популистских лозунгов и популистских кандидатов? Ведь до сих пор Америка, даже в худшие времена, до Второй мировой войны, когда в Европе были сильные фашистские, националистские движения, ведь, в принципе, Америка убереглась от этого.
И да, несмотря на факт, что здесь был депрессия и самый худший экономический спад в современной истории страны. Но я думаю, что экономическая ситуация сейчас играет свою роль, потому что это период экономического спада, который, видимо, сейчас кончится, это, безусловно, было очень тяжело для многих людей. Много людей страдали, и они выражают их агрессию, их недовольствие с поддержки Трампа и поддержка тоже, между прочим, Берни Сандерс среди демократов, который предлагает разные довольно нереалистические идеи. Я думаю, что все-таки есть какие-то естественные лимиты здесь. Страна, которая имеет свободную прессу и где свобода слова и свобода организации, и где вы не видите такую традицию экстремизма, которая существует в других странах, должна балансировать себя. И я думаю, что феномен Трампа – это временный феномен.
В среду во время дебатов несколько кандидатов высказались по поводу американо-российских отношений. И эти высказывания, за исключением высказываний Дональда Трампа, пообещавшего найти общий язык с Владимиром Путиным, были совершенно недвусмысленными. Вот, например, что сказала Карли Фьорина. «Я не буду разговаривать с Путиным. Мы слишком много с ним разговариваем. Я начну с восстановления 6-го флота, сооружения системы противоракетной обороны в Польше. Я буду проводить регулярные военные учения в странах Балтии. Я, скорее всего, направлю дополнительный контингент из нескольких тысяч американских солдат в Германию. Владимир Путин, — говорит Фьорина, — воспримет этот сигнал». Илья Сомин, что, с вашей точки зрения, стоит ожидать Москве в случае прихода в Белый дом республиканца, скажем, одного из тех, кого мы слышали?
Я сомневаюсь, что отношения между Россией и Америкой значительно улучшатся в ближайшем будущем, почти даже вне зависимости от того, кого выберут президенты, будет ли это демократ или республиканец, потому что очевидно, что из-за российской агрессии в Украине, в Крыму и недавнего ввода российских войск даже в Сирию, на это не могут не реагировать негативно любой американский президент, будь он либеральным демократом или консервативным республиканцем. Я думаю, что будут плохие отношения.
Дэвид Саттер, прогноз, данный нашим собеседником, выглядит, я бы сказал, умеренным. А вероятен, с вашей точки зрения, резкий зажим гаек новым американским президентом?
Самая большая разница будет просто в интонации. Республиканцы будут гораздо менее готовы побаиваться России. Они будут, скорее всего, признать характер путинского режима и не делать вид, что это какой-то демократический партнер. они могут в определенных вопросах сделать решения, которые более жесткие в отношении России. Но я бы не ожидал какая-то революция, потому что все-таки возможности Америки влиять на Россию не такие безграничные. Мы можем наложить санкции, мы можем отказать от контактов. Но проблемы России, они, скорее всего, для русских решить. И мы можем только маргинально на это влиять.
Но вот с другой стороны, Марко Рубио сказал, и многие с ним, видимо, соглашаются, что если бы у власти в Соединенных Штатах сейчас находился Рональд Рейган, то не было бы российского вторжения на Украину. Вы считаете, что это не так?
Если бы не было, это политика перезагрузки. Русские понимали от самого начала, что реакция на вторжение будет очень серьезной, и они могли туда не войти. Эта атмосфера, которая была создана этой политикой администрации Обамы в течение 8 лет практически, естественно, создал впечатление в России, что они могли туда войти беспрепятственно и безнаказанно. Поняли, что они имеют дело с администрацией, которая просто их не понимает и не будут понимать их истинные намерения и мотивировки.
Илья Сомин, все-таки какова вероятность, с вашей точки зрения, номинации Дональда Трампа кандидатом в президенты от республиканцев?
Я думаю, все-таки сомнительно малая вероятность, но больше, чем большинство людей, включая меня, считали пару месяцев назад. Я думаю, что хотя сейчас Трамп лидирует в основном потому, что есть такая большая группа других кандидатов. Настоящая угроза Трампа заключается не в том, что он сам может стать президентом, это очень маловероятно. Настоящая опасность здесь – это что то же самое невежество и националистическая вражда к иностранцам и так далее, которые эксплуатировал Трамп, могут начинать эксплуатировать другие политики, более стандартные, у которых больше шансов на власти.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Против Трампа нет приема. Как кандидат, попирающий правила приличия и навешивающий оскорбительные ярлыки на оппонентов, превратился в ведущего кандидата на партийную номинацию? Что сближает Дональда Трампа и Владимира Жириновского? Чего ждать Кремлю от президента-республиканца? Эти вопросы мы обсуждали с Арчем Паддингтоном, вице-президентом американской правозащитной организации Freedom House, Овиком Роем, сотрудником Манхэттенского института, Ильей Соминым, правоведом, профессором университета имени Джорджа Мейсона и публицистом Дэвидом Сатором. Программу «Сегодня в Америке» из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.